Сергей Милушкин. Заражение.
Аннотация. В детском саду небольшого подмосковного города Огненск, сотрясаемого мусорными проблемами, проходит плановая вакцинация к предстоящей зиме. После укола одна из девочек впадает в кому. Андрей Лосев, журналист местного портала, желая помочь дочери, соглашается участвовать в тестировании новой вакцины от гриппа. Вскоре он обнаруживает истинную причину комы и становится свидетелем эпидемии, вырвавшейся из Института вирусологии Огненска. Цена, которую ему придется заплатить, чтобы спасти дочь, оказывается слишком высока. А вирус тем временем расползается, грозя прорваться в Москву. Содержит нецензурную брань.
Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме и любыми электронными или механическими средствами, включая системы хранения и поиска информации, без письменного разрешения автора, за исключением использования кратких цитат в обзоре книги. Автор не несет ответственности и не предоставляет гарантий в связи с публикацией фактов, данных, результатов и другой информации. Все имена персонажей и названия являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, названиями, наименованиями – случайно. От автора. Дорогой читатель, начиная роман «Заражение», я и не думал, что мне придется столкнуться с собственными страхами на столь глубинном уровне. Как и все в детстве, я очень боялся врачей, уколов и всего медицинского. Никакими ковришками меня нельзя было затащить в поликлинику, даже на банальный осмотр, не говоря уже о прививке или посещении стоматолога. Тогда я негодовал, упирался и трепетал, испытывая поистине инфернальный ужас перед больницами и людьми в белых халатах. Я вырос, но страхи остались. Я просто запрятал их глубоко внутрь себя и сделал вид, что они не существуют. Однажды мой ребенок перестал дышать. Только что он играл на ковре с кубиками, потом посинел, завалился на бок, изо рта пошла пена. Холодный ужас парализовал меня. Я буквально видел, как бесплотное чудовище наблюдает за мной из-за портьеры. Оно оценивало меня. Оно беззвучно смеялось. И тогда я собрал всю волю, всю, которую только смог, в кулак, и начал действовать. Руки тряслись, воздух застревал в легких, мысли со скрежетом продирались сквозь парализованное сознание. И я победил. Я сделал это. Я помог своему сыну. Позднее я понял одну важную вещь. Страхи даны нам, чтобы их преодолевать. Рано или поздно чудовище из темной комнаты, скребущее по ночам за дверью, выйдет на свет и предстанет во всем своем безобразном величии. И как бы не было страшно, нужно суметь поднять голову и взглянуть на него. Это нужно сделать, чтобы жить дальше, жить свободным человеком, растить детей и помогать уже им преодолевать собственные страхи, ужасы и комплексы. Я не говорю, что нужно быть героем из комикса. Вряд ли кто-то из нас наделен такими героическими качествами, каковыми порой писатель наделяет своих героев, чтобы помочь им пройти испытания. Да и признаться, я сам не люблю таких героев. Они кажутся картонными, ненастоящими. Обычный человек со всеми присущими ему слабостями и пороками — тот человек, которым мог быть я сам. Вот кто по-настоящему интересен. Что бы сделал каждый из нас в необычных обстоятельствах? Как повел себя? Не струсил бы? Смог бы поднять голову и взглянуть зверю в лицо? Вот главные вопросы, которые я задаю по ходу романа. Мне бы хотелось, дорогой читатель, чтобы у вас, если настанет такой момент, хватило мужества сделать шаг и принять верное решение. Как бы ни было страшно, жутко, каким бы все ни казалось серым, безысходным, отвратительным, всегда есть надежда, всегда есть маяк, всегда есть люди, ради которых можно сделать невозможное. Я буду считать свою задачу выполненной, если после прочтения книги перед вами, дорогой читатель, забрежет маяк надежды. Монстры, конечно же, существуют, но в наших силах дать им хорошего, увесистого пинка. С искренними пожеланиями, Сергей Милушкин. Глава первая.
Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. Евангелие от Марка, глава 3, стих 13. 31 октября 2014 года.
Телефоны разрывались. Они звонили одновременно, все сразу. Ровные ряды кабинок операторов, разделенные пластиковыми перегородками, можно было принять за соты, а их тружениц за пчел. Жужжание электронных зумеров для постороннего могло показаться ужасающе монотонным, выматывающим все нервы и душу. По сути, так оно и было. Концентрация человеческих проблем на квадратный метр в этом месте достигала критических размеров. И если бы случайно человек вдруг оказался в центре звенящего сумбура, у него, скорее всего, вылезли глаза из орбит. Женские макушки разных цветов, блондинки, брюнетки, рыжие, с надетыми поверх наушниками, чуть возвышались над перегородками, ритмично покачиваясь в такт беседы или печати очередного заказа наряда. Перед каждой девушкой светился монитор, увешанный клейкими листочками с подсказками. Чуть правее на светлой шершавой столешнице — клавиатура, блокнот для быстрых записей и пометок, чашка, ложка, плитка шоколада или пара конфет. У некоторых стояли рамки с семейными фотографиями, безделушки и даже иконки Николая Угодника, Николая Чудотворца, Матроны Московской, Спасителя. Видимо, чтобы хоть немного разрядить наэлектризованную обстановку. Специфика работы требовала моментальной реакции на любой самый сложный вопрос, заданный далеко не ласковым тоном. Откровенно говоря, в наушниках редко раздавалась спокойная человеческая речь. Даже слегка протекающий смеситель на кухне, шумящий унитаз, приподнявшийся линолеум были поводом вывалить на работниц горячей линии всю ту кучу дерьма, что копилось у звонящих годами. Городская диспетчерская принимала на себя весь вал обращений горожан. По задумке нового мэра города, который и внедрил горячую линию, это упрощало решение городских проблем. Жители пятиэтажки, на первом этаже которой располагалась служба, часто видели карету скорой помощи, замершую у непримечательной двери без таблички. Водитель, терпеливо ожидая врачей, курил, сплевывая под ноги. Помещение диспетчерской представляло собой светлую вытянутую комнату офисного типа с большими окнами, заклеенными почти до верха непроницаемой пленкой от любопытных глаз снаружи. Сверху сквозь узкую полоску чистого стекла проглядывало хмурое октябрьское небо. Ни вывесок, ни опознавательных знаков. Проходящий мимо серого жилого здания человек видел задраенные витрины и больше ничего. Раньше здесь размещался универмаг, а после его банкротства городские власти оставили помещение для собственных нужд. Мало у кого возникало желание поинтересоваться, что скрывается за серой дверью, слившейся со стеной. Если не звали на вечеринку, лучше без спроса не входить. Иначе хозяевам может не понравиться чужак.
«Ваше обращение зарегистрировано. Ожидайте аварийной службы»,
— сказала в микрофон Оксана Лосева. Ее кабинка находилась ближе всего к выходу. Она вертела шариковую ручку тонкими пальцами. Правильно ли оформлена заявка гражданина с улицы Садовой, 22? У того прохудилась батарея, и после включения отопления мощная струя горячей воды брызнула на кухне, залив всю комнату.
«Я не могу больше ждать. У меня под ногами все плавает. Кто за это ответит? Кто, твою мать, сделает мне ремонт? А соседям кто заплатит за потоп? Чего молчишь, дура? Я с тобой разговариваю, отвечай!»
«Гражданин Усольцев, успокойтесь. Не нужно так реаги...»
«А как мне еще реагировать, жирная свинья? Расселась и мямлет, пока меня заливает из чертовых гнилых батарей, которые обещали поменять 3 года назад. Где аварийная? 2 часа прошло. Я тебя достану. Ты меня слышишь? Я найду тебя и порву на части, скотина безмозглая».
«Гражданин Усольцев, с момента вашего обращения в диспетчерскую службу прошло 7 минут. В течение 15 минут по нормативу аварийная прибудет по вашему адресу. Постарайтесь пока перекрыть течь толстым полотенцем или подложите под струю воды таз или ведра. Я делаю все, что в моих силах».